Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на 60-й Венецианской биеннале, которая называется «Чужестранцы повсюду». Речь идет и о добровольном переселении миллионов, и о проблемах вынужденных беженцев, и о внутренних поисках этнической или гендерной идентичности. Одна из главных тем биеннале – пересмотр колониальных нарративов и прославление искусства порабощенных народов, которые европейцы считали отсталыми. Жюри наградило «Золотым львом» павильон Австралии, оформленный художником-аборигеном Арчи Муром. На черных стенах Мур нарисовал мелом свое генеалогическое древо 3484 имени родственников, живших на протяжении 65 тысяч лет, то есть со времен, когда, как предполагают историки, первые люди появились на этом континенте. В центре зала находится искусственный пруд с черной водой. В нем стоит огромный стол, покрытый белоснежными стопками архивных документов о смерти коренных австралийцев, задержанных британской полицией. Жюри отметило эстетическую силу и лиризм этого скорбного архива, воскрешающего утраченное прошлое. После вторжения в Украину Россия в Венецианской биеннале не участвует. В 2021 году Щусевский павильон с помпой отреставрировали, но в 2022 он стоял пустой. Теперь он передан Боливии, и сейчас там открыли коллективную выставку боливийских художников. Злые языки говорят, что неожиданная метаморфоза связана с интересом российских госкомпаний к месторождениям лития в Боливии. В павильоне Украины проходит групповая выставка «Netmaking». Плетение маскировочных сетей для военнослужащих ВСУ, обыгрывающееся в названии, стало важным занятием, имеющим не только практическое, но и символическое значение. Еще одну коллективную выставку украинских художников организовал фонд Виктора Пинчука, и внимание зрителей привлекает объект «Русская современная барокко» Жанны Кадыровой. К духовым трубам старинного органа прилажены останки российских снарядов, найденных в Киевской области. В этой работе, поясняет Кадырова, речь идет о великой русской культуре, которая считается гуманистической. Но у нее есть и потаенная, бесчеловечная сторона, хорошо знакомая украинцам, которые каждый день слышат сирены воздушной тревоги. Войне посвященный проект в польском павильоне «Повторяй за мной». Украинцы, ставшие свидетелями боевых действий, описывают звуки войны, автоматные очереди, полет дрона, взрывы и предлагают посетителям их повторять, словно в караоке-баре.
Дрон «Камикадзе» шагает 136.
Самое большое воспоминание, яркое, это, наверное, ракеты. Пронизывающий, свистящий звук, а после пролета образуется вакуум. Дом сжимается. Ракета улетает дальше, дом разжимается. Тяжело передать ощущения. X-22. Повторяйте за мной.
Рядом павильон Австрии, там проходит выставка Анны Ермолаевой, уроженки Ленинграда, которая в 89 году попросила политическое убежище на Западе. Анне было 17 лет, когда началось ее противостояние с советским государством. В декабре 88 года следователи ленинградского УКГБ, коллеги Владимира Путина, возбудили последнее в СССР уголовное дело по статье 70 «Антисоветская агитация и пропаганда». Формальным поводом стало стихотворение, опубликованное в подпольной газете, в редакцию которой входила Анна Ермолаева. В разговоре с Анной мы вспоминаем одного из самых известных ленинградских диссидентов Александра Скобова. Он тоже проходил по делу номер 64. Скобова дважды арестовывали в СССР, а сейчас он вновь оказался в тюрьме. В апреле нынешнего года его задержали по обвинению в оправдании терроризма. В мае исполнится 35 лет с тех пор, как художница бежала на Запад. На выставке Венеции есть видеоработа «В поисках позиции для сна». В 2006 году Анна Ермолаева вернулась на западный вокзал Вены и реконструировала ситуацию 1989 года, когда она нашла здесь место для ночлега на неудобной скамейке. Рядом шесть старых телефонных будок, и это те самые будки, которые в 1989 году стояли в лагере беженцев Трайскирхен. Отсюда Анна Ермолаева позвонила родителям, чтобы сообщить, что выбралась на Запад. Разговор, который вы сейчас услышите, записан на следующий день после открытия павильона, а открывал его президент Австрии Александр ван дер Беллен.
Анна, я думаю, что одна из главных тем вашей выставки – это сопротивление. Сопротивление частного человека и сопротивление масс, которые выливаются в революцию. Верно?
Да, абсолютно. В павильоне я показываю 5 работ, и это какой-то вот личный протест, который перерастает в какую-то большую массовый протест. Даже начиная на уровне, так, как выжить в авторитарном режиме, то есть как вот эти пластинки на ребрах, так называемые, я показываю, которые были в Советском Союзе вот в послевоенное время, в 50-60-х, когда из-за эту пластинку можно было пойти отправиться в тюрьму за каких-то Битлз. Все равно нашлись умные головы, потому что это было нужно, как глоток воды. То есть это такой пример личного протеста, личного такого субверсивного акта. А вот, например, работа «Penultimate», предпоследняя, она рассказывает о так называемых цветных революциях. Часто какое-то растение или цвет является символом, берется за символ. И я как бы в своей этой работе собрала, можно сказать, такой небольшой гербарий.
Цветник.
То есть у меня, вот, как вы видели, вот эти букеты, каждый из них, он репрезентирует какую-то революцию. Например, начиная вот первой цветной революции, называют вот португальскую революцию «Гвоздик». 1974 года, и там идет дальше, ну, революция роз, Грузии, оранжевая революция, потом революция тюльпанов в Кыргызстане, и потом это у нас в Египте лотосная революция. И, собственно, называется работа предпоследняя, потому что я очень хочу туда поставить еще одну вазочку для России.
Боюсь, что это будет не очень скоро. Я совсем недавно читал какой-то отчет о том, как развивались политические репрессии в Советском Союзе и России. И там было упомянуто уголовное дело, фигурантом которого были вы. Это последнее уголовное дело по 70-й статье в Советском Союзе. Это было дело...
64.
Да. Дело 64 по 70-й статье. Да. Но я думаю, что неожиданно приобрело это дело такую актуальность, потому что сейчас все это воскрешается, и очень суровыми способами масса такого же сорта дел, причем даже связанных с оскорблениями советских символов Великой Отечественной войны, подвига великого народа. Так что есть повод вспомнить ваше уголовное дело. Расскажите, пожалуйста, как все это было?
Мы были тогда коллегами по борьбе.
Да, партия «Демократический союз», который основала Валерия Новодворская.
Да.
И вы были одним из молодых активистов в Ленинграде.
Да. И мы были, кстати, немногими, кто тогда действительно доехал в Москву на съезд, потому что всех повязали еще на вокзале ленинградских. Ну, в общем, так сложилось, что я рано, достаточно в раннем молодом возрасте, вступила в диссидентское движение.
Что вас подвигло? Как это
подвигло, на самом деле, серьезно. То есть, мне кажется, что, наверное, я всегда какой-то у меня был... Есть какое-то такое чувство очень острое несправедливости. Мы же сначала занимались тоже правозащитной работой в группе доверия очень долго. Потом это переросло уже, как вы знаете, уже дальше... Активисты группы доверия, в том числе, были создателями партии «Демократический
Стресс». Был семинар «Демократия и гуманизм».
Да. Угу. Ну, собственно, началось с того, как я познакомилась с моим первым мужем, Владимиром Еременко. Меня отпустили первый раз в жизни в 16 лет. Родители папе дали путевку в Одессу на заводе. Меня первый раз отпустили самостоятельно в поездку. И, собственно, вот 2 месяца после этого я вышла замуж. И, собственно, мы, когда Владимир приехал в Ленинград ко мне, мы буквально очень быстро оказались на кухне Кати Подольцевой.
Она возглавляла тогда Демократический союз в Ленинграде.
Да, так я влилась в демократическое движение. И, собственно, с тех пор до непосредственно нашего, можно сказать, побега из Советского Союза мы занимались активно политикой.
И издавали подпольный журнал, маленький.
Ну да, мы издавали вот газету «Демократическая оппозиция» у нас на квартире на Чайковского. эта демократическая оппозиция сначала была органом, кстати, Демократического союза, но потом мы стали независимой культурно-политической газетой. И Володя, кстати, подчеркивает, что это была первая иллюстрированная самоздат. Не знаю, правильно ли это. Потому что, в принципе, я же тогда рисовал карикатуры, у нас здесь были там иллюстрации, мы это были фотоспонсором, мы же тогда размножали.
И именно из-за этой газеты было возбуждено уголовное дело.
Да, эта газета выходила каждую субботу. То есть в течение полутора лет, на самом деле. Это было тоже достаточно, да, интенсивной деятельностью. И мы печатали тоже в том числе, например, воспоминания диссидентов, как какую-то историческую справку. И в один прекрасный день это стало реальностью для нас. Дело было связано с опубликованием стихотворения вот Владимира Еременко про Ленина, Россия, про, да, Ленина. И это послужило поводом потом вот для, как бы, вот в один прекрасный день утром, по-моему, часов 5 мы просто стучали в дверь, мы открыли, совершенно сонные, ввалились КГБшники с понятыми, и у нас было 10 часов обыск, забрали целую машину, 10 часов на 30 квадратных метров. И работу даже забрали. Пытался, кстати, когда я работала с Артуром Жмиевским для Берлинской, когда он квартиру в Берлинской биеннале, мы даже пытались получить обратно наши, например, мои работы. Да, мы пытались как бы именно на таком официальном уровне, но это все совершенно ни к чему не привело.
Поскольку у вас есть такой огромный опыт, и сейчас происходит ровно то же самое. Да. 5 часов утра к людям врываются.
Вот 30.
Обыскивают по 30.
Художников. Да.
Да. Художники. Да.
Ну вот сейчас как раз это было. Вот
да, именно дело художников. Дайте совет людям, которые остаются в России. Что делать в таких ситуациях? Как вы тогда поступали и как вы справились психически, в первую очередь, вот с таким вот насилием государства?
Мы издавали как историческую справку, мы публиковали воспоминания диссидентов, потому что мы думали, это шло уже глубокое прошлое, и потом эти нам знания пригодились. То есть там «Не верь, не бойся, не проси», вот, как себя навести на допросах, как... Да, как
это знаменитая книга, да.
И такие всякие очень практические...
Я не знаю, как психически это пережить. Как вы тогда это пережили? Но вы были очень молодым человеком,
надо сказать,
в молодости это
да,
все.
Да, мне это легче было. Мне даже как-то льстило, что... Я же еще ходила в школу, на самом деле. Мне льстило, что меня в школу сопровождал КГБшник.
Сколько вам было лет? 18, да?
17-18. На меня смотрели мои коллеги-диссиденты, когда уже было ясно, что нас будут сажать. То есть мне даже вот из Демсоюза они, ты понимаешь, да, что меня пытались в психушку тогда еще в этот момент, когда, ну, я же еще была несовершеннолетней. То есть Володе уже было явно, его садили в тюрьму, а моих родителей таскали на допросы и пытались заставить или уговорить их подписать, что нормально, чтобы меня в психушку отправить. Мои вот коллеги, которые понимали вот это уже более пожилого, ну, взрослого возраста, которые говорят, ты понимаешь, что сейчас будет? А я еще была очень молодая, я все время думаю, смогла бы я сейчас такой быть сильной, как тогда.
Ну, вы видите, вот Александр Скобов,
да,
вы, наверное,
да,
знали.
Конечно, конечно, я, да,
знаете,
да,
что он,
я знаю. Я знаю, что он арестован, я не знаю, я видела вот первый день, это все. Я не знаю, что сейчас, как он сейчас до сих пор...
Ну, конечно, в тюрьме.
В тюрьме, да?
Я думаю, что никаких нет шансов, что его отпустят.
Ну, это
66
вообще...
лет.
Да, я помню, и он же как раз тоже, он как раз был одним из тех, который уже прошел психушку от отказа, да, идти в Афганистан.
Он сидел в тюрьме, прошел психушку, и он тоже был членом Демократического
союза. Да, конечно, я очень хорошо его помню. Я знаю, когда это увидел, мы сразу с Володей буквально друг другу параллельно начали трансформацию скидывать.
То есть все возвращается.
Все возвращается, это страшно. Причем это на каком-то даже, мне кажется, более бесчеловеческом уровне.
Вот как раз я об этом хотел вам сказать, что кажется, что в брежневские времена, даже, ну, брежневские вы, наверное, не особенно застали, но вот в конце 80-х намного были человечнее. Во-первых, уже был разгар перестройки все-таки.
Да, да.
И вообще это дело было очень странным, потому что тогда уже политзаключенных выпускали из тюрем. И вдруг они стали по старой вот схеме возбуждать вот такое уголовное дело. То есть кого-то из, видимо, крупных чинов КГБ вы очень достали своей газеты и своей деятельности.
Да, я думаю так, потому что это было такое чувство, что можно действительно что-то достигнуть. Мы были в какой-то эйфории, мне кажется. Да, это то, что мы делали, что мы организовали демонстрацию, Казанского стояли. Мы чувствовали, что этот месяц доходит, и что мы действительно что-то делаем реально для демократизации этой страны. Вот было такое чувство и какая-то эйфория определенная. Потом оказалось, вот, что опять гайки закручивает, как бы начали с нас.
Да, тогда просто тогда мы не совсем понимали, да, в чем смысл был, этого да, дела. Да, почему, да, с одной стороны, они разрешают.
Было много возможностей, да. Была вот какая-то весна в воздухе. Просто казалось, что мы можем еще эту страну вот буквально куда-то вывести.
И вдруг они накинулись на маленькую группу молодых людей, и очень жестоко.
Да. Мне кажется, сейчас, вот когда я приезжала в Россию, это просто, мне кажется, как-то все более жестко.
Конечно. Когда вы там были последний раз?
Я была последний раз в 2021 году, как когда я снимала мою последнюю пятилетку. Я же, вы знаете, у меня есть работа пятилетка. Это моя личная пятилетка, я в 1996 году.
Метро.
Метро, да. Снимаю эту одну и ту же станцию. Угу. И, кстати, сейчас у меня как раз закончилась выставка в Зальцбурге, где я показываю самую актуальную версию, там уже 6. То есть это уже кусок моей жизни. И вот когда я была в 2021 году там, то есть мне скоро опять надо ехать, но я теперь не знаю, смогу ли.
Наверное, и не стоит.
Я честно говоря, сейчас, правда, реально боюсь. Боюсь ездить в Россию первый раз.
Конечно, но потому что вы видите, их больше не останавливает никакая известность. Да. Они объявляют террористами там Бориса Акунина, который один из самых популярных у народа писателей. Шельмуют Аллу Пугачеву. Просто ты открываешь какую-нибудь желтую газету, где там 5 лет назад писали «Богиня Примадонна», сейчас пишут «Беглая старуха, никому не нужная». Те же самые люди. Представить себе невозможно, что происходит. Но мы очень далеко ушли от вашей выставки. Значит, 89-й год. Вы приехали тогда в Австрию, оказались в лагере беженцев, и у вас есть здесь две работы, связанные с этим периодом. Я не знаю, можно ли сказать, что вы испытываете какую-то ностальгию по этому времени. Ну, может, просто как ностальгия по молодости. И как вы нашли эти телефонные будки? Действительно ли это оригинальные будки?
Нет, это не то, что какая-то ностальгия. У нас наши 5 лет на Западе были очень тяжелыми, и вообще наш побег был достаточно тяжелым и мучительным. Общая тема биеннале – это иностранцы, везде иностранцы, как бы. И, собственно, я показываю две работы, здесь на выставке рассказывают мою личную историю как политического эмигранта и вообще как беженца. И это не потому, что я хочу так много рассказывать о себе, это в первую очередь потому, что это как бы опыт, который разделяет тысячи, миллионы людей. Я только как бы пытаюсь сделать зрителя более внимательным к таким людям, которые, может быть, нужна помощь или вообще быть более... Потому что, если я сейчас не ошиблась, я где-то читала недавно, что вам 1 100 000 сейчас вот как раз в транзите, люди, которые в бегстве, вот именно так же. Ну, и как раз этот опыт, который я сама лично прошла, я поэтому делюсь с ним, чтобы как бы сенсибилизировать общество таким людям. И две работы. Одна рассказывает о моей самой первой буквально неделе нашей с Володей в Австрии.
Вы жили на вокзале, да?
Да, мы жили на вокзале.
А как вы оказались именно в Австрии?
Вот, это, кстати, тоже интересно. На самом деле, очень смешно, что первый раз я услышала «Вена», когда мы... Один раз приходим в Сайгон, а все на нас так смотрят. А только что передали, что вас в Вену выслали. Вена? Где эта Вена? Когда прошла неправильная информация. Не знаю. Ну вот, когда уже просто... Мы уже даже не жили, не могли жить дома. Уже стояла полная машина внизу.
То есть вы перешли на нелегальное положение, да?
Ну, мы практически уже, да. Нас уже просто, по-моему, даже был ордер на арест. Я не знаю, что там было, но в каком мы статусе находились. То есть сначала все мы проходили по свидетелю, просто как свидетели. Но уже было непонятно, может быть. Но через наших львовских знакомых нам помогли сделать через, соответственно, контакты к солидарности, нам сделали приглашение из Польши. И нам с этим приглашением, хотя мы даже не могли собрать вещи, потому что мы были уверены, что нас в Бресте арестуют. Но нас почему-то пустили. Как мне потом сказали адвокаты в Трайскирхен, в лагере беженцев, скорее всего, потому что они не знали, что с нами делать, потому что это было такое уже публично. И с той стороны было очень громкое дело, и как бы это было освещалось. Вот это мы даже не очень рассчитывали. Но вдруг мы оказались в Польше. Я помню, что мы стоим на этом вокзале. А что дальше? Дальше мы ничего не продумали, эту ситуацию. Это же мы на нее даже не рассчитывали.
И денег же не было, конечно.
Да, конечно, конечно. И мы потом вдруг смотрим, что... Хотя не было, конечно, это было чисто формально, чтобы выехать, но на этом приглашении стоял адрес женщины в Кракове. Так у нас вообще других планов не было. Мы как-то на последней копейке доехали до Кракова. Мы постучались к этой женщине. Она организовала и финансировала, собственно, наши последующие
она
шаги.
Она была из солидарности, да?
Она не была политически, она была архитектор. Ну, как-то на нее как-то через какие-то каналы солидарности, я не знаю, в мае будет годовщина 35-я, юбилеем нашего бегства как бы на Запад, когда нам Александра так помогла. И Александра, она пришла один раз и говорит, есть какая-то вот совершенно новая возможность, как шопинг-бус, тур, и для, только для поляков в Вену. Вот. А у нее было каким-то причинам долларовый счет. 200, она сказала, даже мы, по-моему, 206 долларов там лежало. Она их все сняла, купила 3 билета для нас двоих и тоже с нами поехала. На этот автобус, которым... На каждой границе нас хотели, конечно, обратно отправить. В общем, в итоге нас задерживали автобус на каждой границе по несколько часов. Но в итоге каким-то образом дальше мы двигались. Потом уже по последний момент, по-моему, австрийцы нас не хотели пускать. Ну, в общем, каким-то образом мы все же доехали до западного вокзала, и так мы оказались в Вене. И вот там, потом начинается история со скамейкой. А Александра уехала, вернулась в Польшу, но нам... Так как мы общались исключительно с польскими коллегами, да, вот получается, а их уже не принимали в лагере беженцев, мне сказали, вы только не подходите ни в коем случае ни к какому полицейскому, потому что вам даже никуда не... Вы не доберетесь до лагеря, вас уже сразу из страны выгонят. То есть у них уже такие были, такой опыт. В итоге мы боялись подойти к полицейскому, а просто жили голодные в неделю на вокзале. Вот.
И вот эта вот работа, это как раз как вы ночуете.
Да, как мы ночуем. И в 2006 году я просто на той же как бы скамейке пришла тоже и хотела как бы реенектинг того опыта. Но оказалось, что еще стало сложнее, чем это трагедия. Тоже, мне кажется, очень важный аспект. Скамейка-то там, но только ее заменили теперь такой, на которой нельзя лежать, потому что там такие вот эти сделанные перегородки. То есть, конечно, потому что мы видим это, как такие всякие скамейки или вообще удаляются из публичного пространства, или заменяются, вот, чтобы как раз определенных людей, чтобы они стали невидимыми. Да, да, чтобы они были невидимы, то есть как бы мигранты, бездомные люди. То есть это еще... оказалось сложнее устроиться поудобнее на этой скамейке. И этот как бы вот опыт, эта работа вот мы сейчас видим в павильоне. Но, в общем, в итоге голодные, измученные, мы после недели на этой скамейке, голодные, измученные, решили, что нет, мы, наверное, нам нужно ехать в Мюнхен, в Париж. Люди знают там «Ради свободы», «Русская мысль», все нас, кто-то нам может помочь. Мы сели, буквально вышли на автобан, на автостоп и поехали на Запад. Да, но нас арестовали в Зальцбурге. И, собственно, как раз действительно хотели отправить назад. В общем, нас задержали, долго объясняли мы свою ситуацию. В итоге нас все же отправили тогда в лагерь беженцев в Австрии, Траскирхен. Вот таким образом я осталась в Австрии.
Как же теперь материализовались эти телефонные будки?
Этот лагерь Траскирхен – это самый большой лагерь в Австрии. И, наверное, один из самых больших в Европе. Лагерь
существует
беженцев.
До сих пор.
Он существует до сих пор, да. Угу. И, собственно, как раз оттуда я позвонила своим родителям в Ленинград и сказала, что мы добрались на Запад. Угу. То есть это именно те... Других не было. Это только вот эти 6 оригинальных телефонных боксов из лагеря Траскирхен. Бывшая, кстати, казарма. Но это просто как тюрьма, на самом деле. То есть это действительно... Там могли только люди туда не выйти, не войти, если у тебя нет какого-то повода. Первую ночь там сняли отпечатки пальцев, нас ввели в систему, и потом мы там пробыли месяц. Вот, то есть, телефонные водки я еще... Когда сейчас, наконец, я имела возможность туда... попасть, потому что я просто очень хотела посмотреть, как же там сейчас, потому что тогда были ужасно бесчеловеческие условия. И я очень хотела как бы сейчас каким-то образом может хотя бы туда проникнуть и что-то сделать для беженцев. Например, там не было тогда специально дверей на туалете. Когда мне нужно было идти в туалет, Володя шел со мной и пытался меня спрятать от мужиков, которые все шли вместе. То есть вот так было. То есть я хотела просто, я мечтала туда как-то добраться, может, чтобы не то, что там какую-то художественную работу делать, а двери поставить. В итоге сейчас ОРФ как делала возможным, потому что они с ним сняли обо мне большой фильм, кстати. Через несколько недель будет премьера. И когда я оказалась там, я опять увидела эти телефонные... Они там еще стоят. Это действительно те же, потому что там же на них написано. Это 88-й год написано, что они инсталлированы. А я туда позвонила в мае 89-го. И они с тех пор там стоят. Но так как их уже никто ими не пользуется, их как раз собирались уже убрать. С удивительным телеком мы очень, очень конструктивно пообщались. И, в принципе, нам без проблем... Я говорю, да хочу дать вторую жизнь. И, собственно, таким образом они теперь здесь. Там такие слой за слоем историю людей, потому что они исписаны граффити с 88-го, больше 35 лет они там стояли, люди вот разные, волны беженцев там оставляли свои заметки. Это, я сама помню вот это чувство, как бы тогда, вот эти первые дни в Трайскирхене, когда просто надежда, безысходность, все эти, как бы, вот, мне кажется, чувствуешь просто вот какая-то такая. И еще интересный факт, что и руководство Трайскирхена, и даже как бы это телеком мне подтвердил это тоже, что это действительно телефонные боксы с наибольшим количеством интернациональных звонков во всей Австрии. А кроме того, я всегда очень интересовалась, мне кажется, телефонными кабинками, потому что, как мы знаем из фильма «Матрикс», это единственное место, откуда можно избежать «Матрикс». И мы сделали невозможное. Из них можно звонить. Две из них работают.
Ну вот если смотреть на вот эту траекторию, вы беженка, эти телефонные кабинки, и вот проходит 35 лет, Венецианская биеннале, вы привозите эти кабинки, вы знаменитая австрийская художница. Честно говоря, если бы рассказать такую историю какому-нибудь упертому атеисту, он бы поверил в Бога. У вас есть такое ощущение какой-то мистики в вашей жизни? Кто-то свыше вам помогает?
По крайней мере, вчера у меня было такое чувство. Когда было открытие выставки, вдруг пошел дождь, прямо чуть ли не град. Вчера же приезжал наш президент Александр Фадабель, он открывал, что тоже бывает большой редкость. Обычно сам президент никогда не приезжает. Он и его жена, я их вчера водила, они не просто это было для фотографии, а им было так интересно узнать про работы, каждую отдельность. Потом они еще пришли вечером на вечеринку. Угу. То есть вообще. И он заканчивает речь, прекращается дождь, и прорывается солнце, буквально. И павильон открыт. Это mm-hmm. было настолько невероятно для всех. Все говорят, это какой-то был просто божественный. Mm-hmm. Да, но я совершенно религиозная, я выросла атеисткой. Mm-hmm. То есть у меня родители абсолютные атеисты. У меня, на самом деле, первый раз это было еще интереснее даже. Я же уже не первый раз в Венеции. В 99-м году, mm-hmm. здесь 25 лет назад, выставлялась в главном проекте. Это прекрасный, легендарный, потрясающий куратор Халес Сэмон меня тогда пригласил. И эта история вообще граничит. Я ее очень люблю рассказывать своим студентам. Я была на втором курсе в академии, и он выбрал мою работу для Венеции. Это было вообще удивительно, потому что я же 5 лет пыталась поступить. Меня 5 лет не принимали в Академию художеств в Австрии. Я уже отчаялась за это время. Я уже практически окончила искусствоведческий факультет. Я достаточно поздно поэтому начала учиться в Академии. И тогда одно из первых видео Харальд Сэмон заметил, его пригласили куратировать студенческую выставку в Академию художеств, куда я наконец поступила, которую я сделала на первом курсе. И он ее увидел, показал на этой студенческой выставке, и через там какой-то год факс приходит, а по-моему, факс у нас в портье в Академии, приходит факс от Харальда Сэмонда. Он спрашивает, а нельзя ли показать мне эту работу в Венеции на главном проекте? Я очень люблю это рассказывать своим студентам, потому что это, по-моему, дает надежду, да?
Гостем «Радио Свобода» была австрийская художница Анна Ермолаева. Мы встретились после открытия ее выставки на 60-й Венецианской биеннале. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!